Глава 43. Разбирательство дела апостола Павла перед Фестом. Апостол Павел и Агриппа II. Апелляции к кесарю. Путешествие в Рим и кораблекрушение. Новый прокуратор был человек более достойный и справедливый, и на первых же порах заявил себя быстрой распорядительностью и деловитостью. Он прибыл в Палестину около месяца августа и через 3 дня по своем прибытии в Кесарию прямо отправился в Иерусалим. Одним из первых вопросов, с которыми он должен был встретиться, было дело апостола Павла. 2-летнее тюремное заключение, воспрепятствовавшее осуществлению злого умысла иудеев, не могло подавить в них смертельной ненависти к человеку, который свободным предложением Евангелия язычникам давал в их глазах одно из самых роковых предзнаменований угрожающего им падения. Страшные побоища на площади рынка между иудеями и сирийскими греками, послужившие причиной отставки Феликса, оставила после себя неискоренимую вражду, и кесарийские иудеи единодушно требовали немедленного наказания апостола Павла. Когда Фест прибыл в Иерусалим, то его встретили с воплем о том же, и смерть Павла требовалась не только чернью, но и депутациями главнейших представителей Иерусалима, предводимых Измаилом бен Фаби, новым первосвященником. Иудеи всегда со свойственной им ловкостью пользовались неопытностью всякого вновь прибывшего к ним правителя, с целью по возможности настроить его в свою пользу, пока он еще не успел освоиться со своим положением и, естественно, хотел произвести на всех благоприятное впечатление. Но Фест не принадлежал к числу тех низких и слабохарактерных прокураторов, которые готовы были совершить преступление, лишь бы приобрести популярность. Палестинские иудеи скоро нашли, что им приходилось иметь дело с человеком, который отнюдь не склонен был потворствовать им. Народ во главе со своими иерархами просил его в качестве первой милости им не исключать дело апостола Павла из их ведения, но привести узника в Иерусалим, чтобы еще раз подвергнуть его суду Синедриона, на котором будут приняты все меры к тому, чтобы он не мог увернуться от этого суда при помощи возбуждения богословских распри между ними. В действительности эти обрядники, гораздо менее смущавшиеся убийством, чем церемониальным осквернением, уже позаботились о том, что если Фест согласится на их просьбу, то их наемные убийцы немедленно покончат с апостолом Павлом еще на дороге. Фест, однако же, проник в их злые умыслы и уклонился от согласия на их просьбу под благовидным предлогом, что так как апостол Павел теперь находится в Кесарии, то он немедленно возвратится туда и вполне выслушает их жалобы. Так как иудеи продолжали настаивать на своей просьбе, то Фест дал им высокомерный и чисто римский ответ, что у римлян не в обычае жертвовать жизнью личности в пользу ее обвинителей, и что поэтому он должен поставить обвиняемого на личную ставку с обвинителями и дать обвиняемому полную возможность самозащиты. Первосвященник со своими соучастниками, находя, что они ничего не могли выиграть ни запугиванием Феста, ни лестью ему, должны были еще раз ограничиться составлением наиболее влиятельной депутации для того, чтобы иметь успех в обвинении. Через 8 или 10 дней затем Фест возвратился во дворец в Кесарию и на следующий же день занял свое судейское место на трибунале для выслушивания этого дела. Иудеи теперь уже нашли возможным обойтись без наемного адвоката, и судопроизводство превратилось в сцену запальчивого шума, в котором апостол Павел на многие обвинения против него отвечал спокойным отрицанием. Иудеи, с шумом окружая судилище, повторяли свои обвинения его в ереси, святотатстве и измене. Но так как против него не выступало ни одного свидетеля, то апостолу Павлу ничего не оставалось, как вновь изложить обстоятельства дела. В это время иудеи, по-видимому, точнее определяли сущность обвинения, именно что Павел возбуждал смуту в иудеях рассеяния. Причем старались запугать Феста, как некогда запугали Пилата именем Кесаря. Деяния святых апостолов, глава 25, стих 8. Но Фест ясно видел, что имел перед собой неподсудное ему дело, так как весь вопрос касался предмета, который входил в область иудейского богословия, и что если бы даже была хотя капля истины в иудейских обвинениях, все-таки апостол Павел не был виновен ни в чем таком, чтобы приближалось к уголовному преступлению. Желая положить конец этой сцене, а для достоинства благовоспитанного римлянина ничего не могло быть противнее этих воющих физиономий, сверкающих глаз и злобных выкриков презренных жидов, Фест спросил апостола Павла, желает ли он идти в Иерусалим и подвергнуться суду Синедриона под его покровительством. Практически это было предложение перенести дело от римской юрисдикции к иудейской. Но апостол Павел очень хорошо знал, что он гораздо более мог рассчитывать на справедливость в руках римлян, чем в руках иудеев, преступления которых теперь приводили к гибели самый Иерусалим. Иудейские суды постоянно и с яростью обвиняли его. Языческие трибуналы с такими же судьями, как Галлион, Лисий, Феликс, Фест, даже такое чудовище, как Нерон, всегда признавали его невинным. Но ему уже надоели эти отсрочки, это яростное повторение клеветы, которую он уже опроверг 10 раз. Ему надоело быть яблоком раздора для взаимной вражды, равно как надоели и произвольные капризы областных правителей. Скучные казармы Кесарии для пламенной ревности Павла были столь же ужасны, как и мрачная тюрьма Махер для свободной души Иоанна Крестителя, и он жаждал выйти из этого томительного состояния. Он видел, что ему нечего было больше ожидать от первосвященников или прокураторов, и поэтому он воспользовался первым благоприятным случаем, чтобы избавиться от всего этого. Как римский гражданин, он имел одно важное преимущество. Именно то право обращения к кесарю, которое было одним из высших преимуществ римского народа. Ему стоило только произнести слово «апелло», и на время должны были смолкнуть все враги, жаждавшие его крови. Он решил воспользоваться этим правом. Прокуратор был лишь тенью кесаря. Его предложение, по-видимому, было добросовестно, но апостол Павел предвидел его последствия. «Я стою, — сказал он, — перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем судьи обвиняют меня, то никто не может выдать меня им». И затем он воскликнул: «Требую суда Кесарева». Казарем апелло. Заявление это сразу должно было положить конец всему судопроизводству. И прокуратор утвердил это требование, торжественно произнеся: «Ты потребовал суда Кесарева, к кесарю и отправишься». Таким образом, великому апостолу народов скоро предстояло отправиться в столицу мира, куда он уже давно стремился духом, но отправиться в узах. Но прежде чем отправиться в Рим, апостол Павел имел случай провозгласить истину христианства перед блестящим собранием главнейших представителей иудейского и языческого мира, именно по случаю прибытия в Кесарию Агриппы II. Этот царек, последний из Иродов, прибыл со своей сестрой Береникой в Кесарию для заявления своего почтения новому прокуратору. Это была любезность, которой нельзя было опустить без ущерба для себя, и поэтому они последовательно делали подобные же визиты каждому новому прокуратору. Царская власть Агриппы при тогдашнем ее положении зависела не от народной поддержки, а просто и единственно от воли императора, поэтому иудейские царьки подобострастно присмыкались даже перед римскими прокураторами. Во время этого-то визита Агриппы Фест обратил внимание своего высокого гостя на затруднительное дело узника Павла. Он рассказал Агриппе о той ярости, которая возбуждалась во всем иудейском народе при одном упоминании имени этого человека, и о бесплодности результатов только что законченного суда. Как бы иудеи ни старались искажать сущность дела, ясно было, что она состояла в тонкостях Моисеева закона, а также в вопросе о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив, и вообще в предметах, которые не входили в юрисдикцию Феста. Агриппа выразил согласие послушать этого человека, и Фест на следующий же день позаботился об удовлетворении желания царька. Он приказал приготовить для этого случая особое помещение и пригласил всех главных начальников войска и главнейших обывателей города. Ироды любили зрелище, и Фест удовлетворил их страсть величественным церемониалом. Он, несомненно, явился в своем пурпурном плаще, с полной свитой ликторов и телохранителей, которые с оружием в руках стояли позади золоченых кресел, поставленных для него и его высоких гостей. Святой Лука ясно говорит, что Агриппа и Береника торжественно вступили в преторию. Она, несомненно, в блеске всех своих драгоценностей, а он в своем пурпурном одеянии. Оба с золотыми коронками на головах и в сопровождении большой свиты во всей роскоши восточного одеяния. Когда введен был в это блестящее собрание апостол Павел, то, по изложении Фестом сущности дела, Агриппа важно сказал апостолу: «Позволяется тебе говорить за себя». Окинув собрание своим проницательным взглядом, апостол, протянув руку по обычаю древних ораторов, начал речь замечанием, что он был особенно счастлив делать свою защиту перед царем Агриппой, потому что этот князь получил от своего отца, усердие которого в исполнении закона как писанного, так и устного было всем известно, тщательное воспитание во всем, касающемся иудейской религии и обрядности, и поэтому не мог не чувствовать интереса к вопросу, в котором он был столь компетентным судьей. Поэтому он просил терпеливо выслушать его и еще раз изложил известную историю своего обращения из строгого и изуверного фарисея к вере, заявив, что мессианские надежды его народа уже действительно исполнились в лице того Иисуса Назарянина, последователей которого он сначала яростно гнал, но который, лично открыв ему славу свою, привел его к познанию, что он воскрес из мертвых. Почему эта вера могла бы казаться неправдоподобной и его слушателям? Такой она сначала была и для него самого. Но как он мог противостоять личному свидетельству самого Христа? И как он мог не повиноваться небесному голосу, который послал его открыть глаза как иудеям, так и язычникам, чтобы они могли обратиться от тьмы к свету и от силы сатаны к Богу, чтобы, поверив в Иисуса Христа, они могли принять отпущение грехов и часть со святыми? он не был непослушен этому велению. В Дамаске, в Иерусалиме, по всей Иудее и впоследствии среди язычников он был проповедником покаяния и обращения к Богу, а также и соответствующей этому жизни. Вот почему иудеи схватили его в храме и хотели разорвать его на куски. Но в этой, как и во всякой другой опасности, Бог пришел к нему на помощь, и свидетельство, которое он приносил малым и великим, не было ни богохульством, ни богоотступничеством, а простой истиной, прямо согласной с учением Моисея и пророков, что именно Мессия должен был подвергнуться страданиям, и что из его воскресения из мертвых должен воссиять свет для просвещения как язычников, так и его народа. Апостол был увлечен потоком боговдохновенного красноречия, но для Феста все это казалось столь необычайным и чудовищным, что он не вытерпел и прервал оратора грубым замечанием. «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Это неожиданное восклицание остановило величественный поток красноречия апостола, но оно не ослабило его изысканной вежливости. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Но не Фест был главным лицом, к которому была обращена речь апостола, и притом он едва ли и мог понять подобные доводы. Иное дело Агриппа. Он читал Моисея и пророков, и от множества свидетелей слышал, по крайней мере, о тех событиях, на которые указывал Павел. К нему поэтому апостол обратился с доказательством своего совершенного здравомыслия. «Ибо, — сказал он, — знает об этом царь, пред которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило». И затем, желая продолжить нить своей аргументации в том самом пункте, где она была прервана и где могла быть наиболее поразительную для иудея, он спросил: «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». Но Агриппе не хотелось вмешиваться в это рассуждение, а тем менее выразить свое согласие, и поэтому он нашел удобным уклониться от ответа полунасмешливым замечанием: «Ты скоро, пожалуй, и меня сделаешь христианином», — сказал он с полуподавленной улыбкой, и этим ловким изворотом придворной любезности уклонился от ответа на серьезный вопрос апостола Павла. Его изысканное замечание, несомненно, прозвучало очень остроумным для всего знатного собрания, и они с трудом могли подавить свой смех при одной мысли о том, что Агриппа, любимец Клавдия, друг Нерона, склонится к убеждению этого странного иудея. Чтобы Павел мог сделать царя христианином, это казалось слишком смешным. Но смех этот был тотчас же подавлен, когда апостол со всей пылкостью искренно любящего сердца воскликнул: «Молил бы я Бога, чтобы скоро ли, долго ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я. Кроме, — прибавил он, поднимая свою скованную руку, — кроме этих уз». Они видели, что это был непростой узник, человек, который мог приводить такие доводы, как приводил он, и говорить так, как говорил он, очевидно, был личностью, какой они еще никогда не видели или не знали ни в мире иудейства, ни в мире язычества. Но было бесполезно продолжать это зрелище. Любопытство теперь с достаточностью было удовлетворено, и теперь более чем когда-либо стало ясно, что хотя и можно считать Павла Узника мечтательным энтузиастом или восторженным фанатиком, но он никоим образом не был уголовным преступником. Царь, вставая со своего седалища, дал знак о прекращении заседания, и когда знатное собрание начало расходиться, то со всех сторон слышались замечания, что Павел не заслуживает смерти или даже заключения. Решение Агриппы было вполне в пользу его оправдания. «Этого человека, — сказал он Фесту, — можно было бы освободить, если бы он не потребовал суда у кесаря». Решение этого дня спасло жизнь апостолу Павлу еще на несколько лет. Согласно заявлению апостола Павла, он вместе с другими подобными же узниками отправлен был на корабле в Рим под римским конвоем, находившимся под командой сотника Юлия. Узникам пришлось плыть на одном из тех кораблей, которые снабжены пшеницей и другими хлебными произведениями во всепожиравшую столицу мира Рим. Была уже глубокая осень, и время приближалось к закрытию навигации, и потому, когда корабль, борясь с противными ветрами, кое-как доплыл до так называемых «хороших пристаней» на южном берегу острова Крит, неподалеку от города Ласеи, то апостол Павел, успевший и в печальном положении узника приобрести к себе уважение окружающих, советовал остаться здесь на зимовку, справедливо предостерегая от дальнейшего плавания в столь бурное время. Но неподалеку находился порт Феникс, обычная зимняя стоянка александрийских кораблей, и потому капитану корабля захотелось непременно зимовать там. Тем более, что при обыкновенных обстоятельствах для этого требовалось лишь несколько часов плавания. С капитаном согласился и сотник Юлий, и корабль действительно двинулся в путь. Мягкий южный ветерок надул паруса, и все, по-видимому, предвещало счастливое плавание к месту предположенной зимовки в порте Феникс, или, как он в русском переводе называется, Финик. Но, увы, этот ветерок оказался как бы обманчивой песнью сирены, манившей корабль к себе для погибели. Лишь только они обогнули соседний мыс, как из ущелья Критской Иды рванулся страшный ураган Эвроклидон, который тотчас же захватил корабль и с дикой яростью повлек его за собой по грозно колыхающемуся морю, делая тщетными все усилия отважных моряков. Некоторое облегчение доставил было оказавшийся на пути островок Клавда, но тут представилась новая опасность встать на мель, зачем неизбежно последовала бы полная гибель. Все усилия поэтому употреблены были на то, чтобы как-нибудь отвратить эту опасность, что и удалось сделать, и корабль опять подхвачен был ураганом и с дикой силой понесся по безбрежному морю, и притом уже совсем в ином направлении от Финика. Свист и рев урагана, яростно рвавшего снасти и мачты, огромные свирепые валы, как щепку бросавшие грузный пшеничный корабль и обдававшие палубу пенистой холодной влагой, раздирающий скрип разламывающихся балок и скреп злополучного корабля, все это было страшным признаком предстоящего кораблекрушения. Скоро от разрыва балок открылась сильная течь, и чтобы предотвратить полное крушение корабля, оказалось необходимым кое-как связать его канатами. Все, не исключая узников, а следовательно и апостола Павла, до изнеможения работали на водокачках, но вода все прибывала, и понадобилось выбрасывать груз, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить корабль. Несколько суток прошло так, страшных и мрачных. Не видно было ни солнца, ни звезд, так что исчезала, наконец, всякая надежда ко спасению. 13 дней так носились они по воле урагана, находя существенную поддержку в мужественном ободрении великого апостола. Наконец, на 14-й день при окружающем непроглядном сумраке ночи чуткий слух моряков среди рева бури расслышал своеобразный шум берегового прибоя. Они, очевидно, были недалеко от берега. Но где? И не разлетится ли сейчас вдребезги злополучный корабль, со всею силой наскочив на скалистый утес? Отчаяние придало новые силы матросам, которые, однако же, теперь больше заботились уже о собственном спасении. И, сдержав корабль брошенными якорями, сами захотели обманным образом сесть на спасательную лодку и выбраться на берег, оставив корабль его собственной злополучной судьбе, которая бы скоро и постигла его, если бы воины, по совету апостола Павла, не помешали выполнению их бесчеловечного плана. С рассветом дня действительно показался берег, на отлогую часть которого путешественники и направили свой полуразрушенный корабль. Но далеко не доходя до берега, он носом врезался в песок, а корма разбивалась силой волн. Оставалось одно спасение — бросаться в воду и всякими средствами, вплавь на досках и других осколках разбитого корабля, пробираться к берегу. Но что делать с узниками? Не воспользуются ли они этим случаем для побега? А за каждого узника воины отвечали своей жизнью. В отчаянии они порешили лучше убить их на палубе, чтобы освободиться от дальнейшей ответственности. И они, несомненно, исполнили бы свое намерение, если бы благородный сотник Юлий, видимо, понявший все величие и благородство апостола Павла, своей властью не отвратил этого кровавого замысла. Кое-как все перебрались на пустынный берег, и там около наскоро и общими усилиями сложенного костра, насквозь промокшие, изябшие, голодные крушенники — отогревали свои закоченевшие члены. Дым от костра привлек туземных жителей, которые и объяснили, что это был остров Мелит, ныне остров Мальта. Таким образом, ураган унес их на 900 верст дальше порта Финик, и вследствие окончательной гибели корабля им пришлось перезимовать по необходимости на этом именно острове Средиземного моря. Остров Мелит в то время находился в зависимости от Сицилии и управлялся сановником, упоминаемым на надписях с тем именно титулом, который придан ему в повествовании святого Луки о кораблекрушении именно с титулом Протоса. Деяния святых апостолов, глава 28, стих 7. Вследствие своего выгодного положения на Средиземном море и удобных гаваней, Мелит всегда имел важное значение в торговле и войне. Сначала это была просто колония финикиен, и жители ее продолжали говорить испорченным финикийским языком и во времена апостола Павла. От Карфагенин остров после Пунической войны перешел к римлянам. Он славился своим медом и фруктами, хлопчатобумажными изделиями, превосходным строительным камнем и особой породой собак, высоко ценившейся римскими аристократами. Незадолго до невольного посещения его апостолом Павлом он сделался постоянным убежищем киликийских пиратов, производивших опустошение среди торговых кораблей. Одно это обстоятельство служит достаточным доказательством того, что остров населен был слабо и изобиловал лесами. Жители приняли крушенников с добротой и помогали им в собирании дров для отогревания закоченевших от холода и сырости членов. Апостол Павел также собирал дрова. Но когда он, принеся большую охапку сухого хвороста, бросил его в огонь, из него выскочила отогревшаяся ехидна и повисла на руке апостола. Увидев висящую у него на руке ядовитую змею и заметив, что он колодник, простодушные островитяне начали переговариваться друг с другом, что это должно быть какой-нибудь убийца, когда его, спасшегося от моря, праведное мщение преследует и на суше. Апостол же, нисколько не встревоженный, спокойно стряхнул гадюку в огонь, не потерпев никакого вреда. Туземцы ожидали, что он сейчас же упадет замертво. Долго они с тревогой наблюдали за ним, и когда заметили, что не последовало никакого вреда, то, подобно грубым жителям Листры, переменили свой взгляд и говорили, что он Бог. В течение 3 месяцев до начала февраля, когда открывалась навигация, кораблекрушенники жили на Мелите, и в продолжении этого периода, благодаря опять влиянию апостола Павла, как с ним, так и с его сотоварищами, жители обращались с крайней добротой. Неподалеку от места кораблекрушения лежал город, называемый теперь Альта-Вечия, резиденция Публия, правителя острова, который был, вероятно, легатом претора Сицилии. Так как сотник Юлий был знатной личностью, то этот римский сановник, так называемый Протос, оказал ему любезное гостеприимство, в котором дозволено было принять участие и апостолу Павлу с его друзьями. Случилось, что в это время отец Публия лежал в горячке, осложнявшейся болью в животе. Святой Лука был врач, но его искусство было не так действенно, как сила молитвы апостола Павла, который, войдя в комнату больного, помолился у его постели, возложил на него руки и исцелил его. Слух об этом исцелении распространился по всему острову, вследствие чего жители отовсюду начали приводить к нему больных, и они получали исцеление. Можно быть уверенным, что апостол Павел, хотя и не основал здесь церкви, не упустил благоприятного случая для проповеди Евангелия. Он произвел на всех глубокое и в высшей степени благоприятное впечатление, и со всех сторон был окружен знаками почтения. Во время кораблекрушения они, наверное, потеряли все, кроме, быть может, тех денег, которые можно было спасти на себе. Поэтому они крайне нуждались в помощи и в изобилии получали ее от любви и благодарности островитян, для которых невольное пребывание апостола было источником великих духовных и телесных благодеяний. С открытием навигации сотник Юлий посадил своих узников на другой александрийский корабль «Диаскуры», который также зимовал на острове Мелит и теперь направлялся в Рим. В начале февраля корабль направился сначала в Сиракузы, где простоял 3 дня, и затем поплыл в Ригию, уже на италийской стороне Мессинского пролива. Оттуда, с хорошим попутным ветром, корабль быстро прибыл в Путиолы, один из главнейших торговых хлебных портов Италии, и узники должны были оставить его и идти дальше сухим путем. В таком бойком порту оказалось несколько христиан, которые радостно встретили апостола, проведшего у них, по их желанию, неделю, что вместе с тем служит явным доказательством чрезвычайной любезности сотника к великому узнику. А потом пошли в Рим. Столица мира была уже недалеко отсюда, всего лишь в 200 верстах. Весть о приближении великого апостола быстро распространилась среди местных христиан, и они вышли встречать его на знаменитую Аппиеву площадь. Через 17 верст дальше, в 3 гостиницах, они встретили другую группу христиан, которые также ожидали их. Хотя в Риме немного было преданных апостолу Павлу людей, но он знал могущество, многочисленность и мятежность огромного собрания синагог в большом городе. А от их благосклонности или враждебности в значительной степени должна была зависеть, говоря по-человечески, его будущая судьба. Естественно поэтому, что когда он увидел эту небольшую толпу христиан, то возблагодарил Бога и ободрился вследствие такого доказательства их любви. Его ничто так не ободряло и не вдохновляло, как именно человеческое сочувствие. И приветствие со стороны этих собратьей должно было озарить счастливым предзнаменованием его приближения к городу, в который он, при всем своем давнем желании видеть его, вступал теперь при гораздо более печальных обстоятельствах, чем когда-либо мог ожидать. Наконец, вот и столица мира, с ее бесчисленными улицами, обширными площадями, переполненными морем человеческих существ. Апостол вступил в Рим в 7-м году царствования Нерона. Так исполнилась давнишняя мечта великого апостола народов, хотя он и вступил в Рим не свободным проповедником, а скованным узником. Там он до разбирательства дела отдан был под военный надзор, который, однако же, был настолько легок, что апостолу предоставлялась значительная свобода, которой он и пользовался для славы Божией и распространения веры Христовой.